Издательство АСТ. Мария Плетнева. Обратная сторона средневековой Флоренции. Введение. Флоренция. Сколько разных смыслов, звуков и даже ароматов заложено в этом слове. У кого-то в голове сразу же возникает образ белоснежного Давида, созданного Микеланджело. Кто-то услышал звук шагов, что отозвались глухим эхом по каменной средневековой улочке. А кто-то сглотнул слюну, вспомнив, как однажды, сидя на веранде шумного итальянского ресторана, наслаждался пастой с соусом из дикого тосканского кабанчика, в котором можно было уловить тонкий, но в то же время яркий аромат ягод можжевельника. Но что же в действительности означает слово «Флоренция»? Это до сих пор остается одной из многочисленных тайн, которых так много у этого города. Открыв любой путеводитель, скорее всего, вы встретите утверждение, что слово «Флоренция» происходит от Флоры, древнеримской богини весны и цветов. Якобы, когда в далеком 59 году до нашей эры, в период празднеств в честь цветочной богини, войска римлян дошли до берега реки Арно и увидели безграничные поля, усеянные цветами, от которых в воздухе пахло медом, то решили основать здесь город Флорентия. Звучит красиво, не спорю, но у археологов, проводивших раскопки в окрестностях Флоренции, нервно дергается глаз, когда они в очередной раз слышат про эти бескрайние поля. Да, действительно, Флоренция была основана римлянами, но как колония для военных, которые вышли на пенсию и, сложив оружие, жили за счет земледелия. Флоренция была житницей Римской империи, где в тени кипарисов выращивали пшеницу и фасоль с черным пятнышком. Эту фасоль, коноккио, как говорят тосканцы, до сих пор можно встретить в наваристых супах местных жителей. Коноккио с глазком. Другая версия уносит нас к вымершей цивилизации этрусков. Здесь ситуация еще больше усложняется, так как сами этруски обросли таким количеством легенд и домыслов, что у местных археологов дергается уже не один, а оба глаза. Но мы постараемся не запутаться. Этруски не основывали Флоренцию, а жили на холме, который окружал место будущего римского поселения. На этом холме этруски основали город Фьезоле и, ни о чем не беспокоясь, жили и наслаждались тосканским пейзажем. Этруски предпочитали строить свои города на возвышенностях, избегая речных долин, хотя использовали реки в качестве торговых путей. Делалось это в связи с лучшим стратегическим положением — высоко сижу, далеко гляжу, а также этруски опасались наводнений. Со своего холма они не раз видели, как капризные воды реки Арно топили долину, и поэтому называли эту территорию Бертент или Биренц, что в переводе означает «болотистое место». И уже от него спустя время родилось слово «Фиренце». Именно так на итальянском языке звучит сегодня название города. Поэтому, приезжая на вокзал Флоренции, не пугайтесь, увидев на табличках столь странное слово, в котором потерялась буква «Л». И что же случилось, когда римляне побеспокоили размеренную жизнь этрусков на холме, решив воздвигнуть свою колонию буквально у них под носом? Несложно догадаться, что дружбы не получилось и началась война. В какой-то момент этруски укрылись за огромными крепостными стенами своего Фьезоле, и римляне осаждали их целых 6 лет. Потом римляне решили отступить, и вот здесь-то рождается еще одна версия происхождения названия города. Среди римских войск был отважный воин знатного происхождения по имени Фьорино. Он решил не отступать, остаться под стенами города этрусков. В ту же ночь коварные этруски устроили засаду и закололи Фьорино. Воин пал на землю, в последней судороге сжал в кулаке влажные от утренней росы белоснежные лепестки растущих на том холме лилий и окрасил их в алый цвет крови. В честь доблестного Фьорино римляне и решили назвать свое поселение. Однако тогда была проиграна лишь битва, но не война. Очень скоро Римская империя захватила основные города этрусков, рассыпанные на территории современной Италии, и окончательно поглотила эту цивилизацию. Город Фьезоле не стал исключением. Каждая легенда и версия о происхождении города хранит в себе частичку неповторимого духа Флоренции и ее жителей. Хотя правды мы все еще не знаем. Знаем только то, что Флоренция не была гостеприимным местом. Ее болотистые земли и капризная река, постоянно выходившие из своих берегов, приносили горожанам несчастье и смерти. Но все же это цветущий город, где расцвела уникальная и неповторимая эпоха в истории человечества — эпоха Возрождения. На гербе города мы видим изящный красный цветок, который по привычке называем флорентийская лилия, хотя и здесь не обошлось без нюансов. Город-загадка, не дать не взять. Дело в том, что, скорее всего, на гербе изображен определенный сорт ириса. Он любит произрастать на средневековых стенах, которые раскаляет летнее солнце Тосканы. Называется он «Ирис Альба Флорентина» и имеет очень интересную окраску в чистейший белый цвет с чуть уловимой синей каймой, как льдинка. На сегодняшний день почти все историки склоняются к версии, что лилия на самом деле все же сорт флорентийского ириса, который просто часто путали с лилией в те времена. Но если мы посмотрим на герб, то цветок-то красный. Почему? В этом нам поможет разобраться Данте Алигьери, уроженец средневековой Флоренции, написавший «Божественную комедию». Перенесемся на мгновение в 16-ю песнь рая. «При них и им подобных я видал Фьоренцу, живший столь благоуставно, что всякий повод к плачу отпадал. При них народ господствовал так славно и мудро, что ни разу не была лилея опрокинута стремглавно и от вражды не делалась алла». Обратимся к двум последним строчкам. «Лилея опрокинута стремглавно и от вражды не делалась алла». «Божественная комедия», перевод Лозинского. Здесь Данте сообщает о том, что в тот период, а мы с вами в XIII веке, ни один враг не смог опрокинуть герб Флоренции. А следующая фраза нам говорит о том, что и алой лилию никто не сделал. Вот он, исторический факт. Раньше цветок на гербе города был белый. Да, действительно, до 1251 года герб был с белой лилией ирисом. Что же произошло? Неужели своенравным флорентийцам разонравился белый цвет, или все-таки случилась в истории города вражда, которая окрасила цветок в алый цвет? Стоит отметить, что военный дух у флорентийцев прописан в генетическом коде, спасибо наследию древних римлян. И дух этот, к сожалению, проявлялся не только в отношении врагов. Флорентийцы любили поконфликтовать друг с другом. Отголоски кровавых историй между семьями Флоренции мы можем встретить, нет, не у классиков средневековой итальянской литературы и не в хрониках, а в названиях улиц города. Прямо в сердце исторического центра находится узкий и темный переулок в лучших традициях Средневековья, который называется Виколо дель Панико – переулок скандала. Построили его в XIV веке для того, чтобы разделить два дома враждующих семей. Власти города переживали, что ненависть доведет семьи до того, что ночью они просто переломают друг другу стены и устроят резню. Из-за чего же случилась такая острая вражда? Конечно, тут не обошлось без политики и желания господствовать над всеми и вся. Иногда ссоры случались просто из-за неудачного ужина. Кто-то на кого-то не так посмотрел, не тот кусок со стола взял, и понеслось. Эта горячая кровь привела к тому, что в XIII веке город разделился на две политические группировки — гвельфы и гибеллины. Гвельфы — политическое течение в Италии XII-XVI веков, представители которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и усиление влияния Папы Римского. Гибеллины, враждовавшая с гвельфами, политическая группировка XII-XIV веков, приверженцы императора. Их сражения действительно окрасили белый цветок Флоренции в алый. Цвет крови горожан — как буквально, так и фигурально. Победа досталась партии гвельфов, и они решили изменить герб, поменяв цвет главного символа. Так лилия ирис стала красной. Забавно, что в природе не существует ирисов именно такого красного оттенка, как на гербе Флоренции. Но флорентийцы, да и не только они, не теряют надежду, поэтому ежегодно мэрия при поддержке Итальянской ассоциации ириса устраивает выставку соревнования среди ботаников, выращивающих ирисы. Что необходимо для победы? Всего лишь вырастить ирис, цвет которого был бы максимально приближен к алому цвету герба Флоренции. Победитель получает премию в виде золотого флорина, исторической монеты города, о которой мы обязательно поговорим в этой аудиокниге. Впервые выставка прошла в 1954 году, а в 2004 году в ней приняло участие 150 новых сортов ириса разных цветов и оттенков. Но получилось ли у кого-нибудь не просто приблизиться, а вывести точный оттенок красного геральдического цветка? Нет. Поэтому, если среди слушателей есть увлекающиеся ботаникой и генетикой, то у вас есть шанс войти в историю Флоренции. А вдруг? Кстати, выставка проходит в саду близ площади Микеланджело, откуда открывается самый волшебный вид на город. Кажется, что краткое погружение в тайну названия Флоренции дало нам больше вопросов, чем ответов, но мы обязательно найдем общий язык с этим гордым городом, дочерью Великой Римской империи. В нашем путешествии мы затронем не столько стандартные, сколько откровенные и неудобные темы и постараемся вновь ответить на вопрос, что же скрывается за чарующим и манящим словом «Флоренция». А сейчас пришло время оставить этрусков с их недоверием к бурным водам Арно и древних римлян, чихающих от пыльцы распустившихся цветов, и отправиться во времена, когда Флоренция начала строиться, богатеть и раздражать своих соседей. Глава первая. Что почем? Не сразу строилась не только Москва, но и Флоренцию постигла та же участь. Как, впрочем, и любой город, который сегодня может похвастаться своей великой историей. А чтобы что-то построить, нужен не только талант, но и деньги. Откуда же у Флоренции появилась возможность создать наследие, которому на протяжении многих веков завидовала, да и продолжает завидовать вся Европа? Предлагаю нам с вами перенестись в узкие средневековые переулки интересующего нас города. Кроме таких типичных героев, как овощник, трясущий перед зеваками мешком лука, прачки с мозолистыми красными руками и широкими боками, по которым сразу видно, что она родила с десяток детишек, мы бы вполне могли встретить сеньора, одетого в черный до пола плащ, с пухлой папкой любопытных бумаг под рукой. Вот эти-то бумаги нам и нужны. В нотариальных документах Флоренции XIV века находятся ценнейшие записи о том, кто и как часто выдавал займы под проценты. И если вы думаете обнаружить в них банки, отнюдь нет. Ровный столбик списка пестрит честными именами. Там и суконщики, и купцы, и даже священники. Кроме них, конечно, были и целые банковские корпорации, которые смогли пробиться на международный рынок, чтобы выдавать займы не больше, не меньше королям, а иногда и самим папам римским. Но о том, как им это удалось провернуть, мы поговорим чуть позже. Чтобы список заемщиков перестал быть для нас чем-то абстрактным, в своей бесконечной веренице цифр, а обрел лицо, предлагаю долистать в нем до такого известного имени, как Микеланджело Буонаротти. О том, насколько великий скульптор был внимателен к любым тратам, ходят легенды. Микеланджело был самым высокооплачиваемым творцом своей эпохи и оставил после себя внушительный вклад в банки. Более того, после его смерти в доме была обнаружена кубышка с немалым количеством золотых монет. Да и классическая проблема «кому что достанется» после смерти богатого сеньора не миновала родственников и друзей Микеланджело. Но при всем своем богатстве скульптор был патологически жаден, хоть и пытался это скрывать, бессовестно клевеща на своих заказчиков, обвиняя их, что те ему не платят, а если и платят, то меньше, чем было прописано в контракте. Да, сейчас можно испытать негодование и задаться вопросом, а вдруг и правда не платили? Вдруг Микеланджело прав? Увы, без лишних лирических отступлений, документы подтверждают, что скульптору платили исправно и очень приличные суммы. В архивах хранятся банковские выписки актов покупки виноградников на имя Микеланджело на вырученные от заказов деньги, против которых сложно что-то предъявить. Так что, скорее, Микеланджело вел себя непорядочно в отношении заказчиков, нарушая правила контрактов, частенько, в принципе, не заканчивая проекты, хотя деньги за этот проект чаще всего он получал. Откуда у Микеланджело был такой порог? Как говорится, яблочко от яблоньки. Отец гения тоже любил приврать о своих доходах и без зазрения совести напоминал сыну о бедственном положении семейных финансов. Так и встретились два несчастья. Микеланджело с шестизначным счетом, но жалобными письмами о том, какой папа римский редиска не заплатил ему за очередную скульптуру, и отец Микеланджело по имени Лодовико, ропщущий на то, что братья Микеланджело нуждаются в средствах для открытия бизнеса. Сошлись они на том, что Микеланджело со скрипом дал своим братьям необходимую сумму, но, конечно, не безвозмездно, а в долг на 10 лет. Судьба злодейка, как будто бы мысля проверить на прочность Микеланджело, распорядилась так, что бизнес у братьев не пошел. Тогда скульптор, переживая за свои кровные, решил потребовать вернуть долг раньше оговоренного срока, но денег для возврата у братьев не оказалось. Наверное, подумаем мы, Микеланджело расстроился, возможно, вздохнул, взял острый резец и пошел дальше ваять какой-то из своих незаконченных заказов. Нет, мы же во Флоренции, городе, где звону монет придавалось слишком большое значение. Слишком. Микеланджело и Лодовико Буонаротти оказались в суде. Суд, недолго думая, встал на сторону гения Ренессанса. Из-за невозможности выплаты семьей займа учредил Микеланджело единственным владельцем всей недвижимости Буонаротти. К чему это привело? Пожилой Лодовико покинул городской дом и переехал в небольшую загородную виллу. Но не для того, чтобы наслаждаться кипарисовыми аллеями и трелями птиц по утрам. Его обида была столь велика, что он ходил по улицам Флоренции и восклицал: «Как родной сын, кровинушка, которую он столько вложил, выгнал его из своего же дома, оставил без крыши над головой на старости лет». Микеланджело, который всегда очень боялся за свою репутацию, строчил отцу письма с требованием прекратить цирк и не позорить его честное имя. Уговоры Микеланджело не подействовали, и он с огромной обидой написал отцу следующее: «Орите и говорите обо мне все, что вам вздумается, но больше мне не пишите, тем самым вы не даете мне работать». Когда отец и сын остынут, то наконец-то смогут помириться. Но Микеланджело станет еще более подозрительным ко всем финансовым моментам в семье. Долг есть долг, золотое правило Флоренции, а родственные связи — это уже другое. Не нужно смешивать ни коктейль. Но чтобы выдавать займы, нужно сначала самому заработать, не так ли? Как же горожанам удалось сколотить состояние? Начиная с 13 века, во Флоренции со скоростью света стала развиваться текстильная промышленность. Город закупал грубое шерстяное сукно на севере Франции и в Англии и подвергал его обработке, вычесывание, окрашивание в редкие цвета и вышивка. Со временем флорентийские мастера достигли такой виртуозности в своем труде, что их ткани стали заполнять европейский рынок и влюблять в себя обеспеченных модниц. Основную конкуренцию Флоренции составляли лишь немногие города Тосканы, такие как Сиена и Лукка. И потому, с какой скоростью тосканские ткани захватили рынок, можно судить об удивительной коммерческой жилке жителей Тосканы. Действительно, текстильная промышленность во Флоренции процветала, и постепенно шерстяные ткани стали сменяться яркими шелками. Однако не у всех мастеров были средства купить ткацкие станки, поэтому часто их брали в аренду. Давайте снова заглянем в пухлую папку с документами нашего нотариуса. Кроме займов, до нас дошли и документы со списками аренд, где мы снова встречаем не крупные агентства или корпорации, а частных лиц. Более того, еще одного представителя творческой профессии, на этот раз живописца Джотто. Уже к концу 13 века Джотто становится очень видным художником и создает семью. а семья — это дело серьезное, которое так любят оттягивать современные итальянцы. Семью нужно кормить, одевать, баловать. Так Джотто без оглядки начинает браться за заказы и складывать в кубышку золотые монеты. Когда художник уже крепко встал на ноги, он начал скупать земли в Тоскане, тем самым обеспечив недурное наследство своим отпрыскам, которых было аж 8 штук. Кроме документов о покупке земель, архивы от Джотто пестрят документами об аренде. Наш художник, как истинный флорентиец, предприимчив. Он купил несколько ткацких станков и сдал их в аренду менее успешным предпринимателям. Также поговаривали, что кроме аренды, Джотто выдавал денежные займы под проценты. Займы были небольшими, а вот проценты очень даже немаленькими, на радость кожаному кошельку Джотто.